Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и с пометкой «Срочно» сейчас агентство РИА Новости сообщает, что Путин 20 апреля на встрече с наследным принцем Абу-Даби, замом главнокомандующего Вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов, обсудит борьбу с терроризмом в контексте Сирии, сообщает Кремль. Ну а теперь обратим свои взоры на Государственную Думу, где отчитывался сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев. Выступил с ежегодным докладом о деятельности правительства. После речи премьер-министра депутаты смогли задать ему вопросы. Агентство ТАСС, например, собрало самые яркие высказывания премьер-министра. Это и о выборах, и об экономике, и о медицине, и о пенсионерах, ну и о бюджете, о Платоне. То есть практически все самые острые моменты были обсуждены. Что касается выборов, то Медведев считает, что во время избирательной кампании перед президентскими выборами 2018 года сохранится запрос общества на стабильность и развитие. По его мнению, в президентской гонке борьба будет серьезной, но нельзя превращать ее в войну. Сейчас с нами на связь выходит заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко. Евгений Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, как мы привыкли, отчитывается премьер-министр, правительство, а дальше депутаты вроде как должны поставить оценку. Используем старую добрую школьную шкалу. Какую оценку поставите правительству?
Как заявил председатель нашей фракции, правительство сработало эффективно, и это позиция конституционного большинства в Государственной Думе, членов фракции «Единая Россия», с учетом тех внешних условий и тех кризисных явлений, которые нам удалось пережить. И сегодня Дмитрий Медведев констатировал, что страна находится на подъеме, экономика находится на подъеме, страна выходит из кризиса, хотя при всем при том, что внешнее давление и санкции сохраняются. Поэтому мы ставим оценку очень и очень хорошую.
Это 4 или это 5 все же? Я хотелось бы уточнить.
Вы меня ставите достаточно непростое положение. Давайте я поставлю 5.
Евгений Ревенко ставит Дмитрию Медведеву за отчет в Государственной Думе оценку 5. Что касается самых главных моментов, что вы для себя подчеркнули?
Что касается, это прежде всего касается мер по модернизации экономики. Давайте обратим внимание, что Всемирный банк и Международный валютный фонд констатируют успехи также правительства Дмитрия Медведева и председателя нашей партии. И я бы хотел сказать, что из первоочередных мер по модернизации экономики это самое главное, это инвестиции в людей. Это то, что подчеркнул председатель правительства во время своего выступления. Это выполнение майских указов, это еще раз было заявлено. И к 1 июля, как, возможно, вы слышали, МРОТ будет повышен до 7800 рублей, а в ближайшие годы, как сказал Дмитрий Медведев, этот МРОТ будет повышен до прожиточного минимума. Ну и, конечно, нельзя не забывать о партийных проектах. Это к 2025 году это 6,5 миллионов новых мест в школах. Это инвестиции в культуру, 100 миллиардов рублей. Это дома культуры, театры малых городов, это городская среда. Короче говоря, это инвестиции в человека. Развивать экономику без этого невозможно. Что касается непосредственно экономических мер, то, как вы слышали из заявления представителя правительства, налоги повышать правительство не планирует. Одна из важнейших задач – это сохранение и поддержание макроэкономической стабильности. Ставка Центрального банка, как сказал Дмитрий Анатольевич Медведев, в перспективе, возможно, если сохранится такая тенденция, будет снижаться. Правительство будет удерживать по-прежнему инфляцию на максимально низком уровне. Сейчас это исторический минимум 4,2%. Страна никогда не жила при такой низкой инфляции. Это инвестиционные льготы по налогу на прибыль. Это декапитализация Россельхозбанка еще на 30 миллиардов рублей. Обратим внимание на успехи в сельском хозяйстве. В прошлом году никогда за последние 25 лет, четверть века, не было такого большого урожая зерновых и зернобобовых. Это серьезнейший экспорт и это серьезнейший приток валюты в нашу страну. Но это поддержка регионов, это премирование за успешную экономическую деятельность. Ну, я уже сейчас не буду перечислять о тех направлениях, которые говорил Дмитрий Медведев по дальнейшему стимулированию развития промышленности, как я уже сказал, сельского хозяйства и так далее.
Евгений Васильевич, я видел пока только несколько заявлений, не успел ознакомиться со всеми, но обращаю внимание на то, что представители «Справедливой России» и «Коммунистической партии Российской Федерации», в отличие от вас, ну, точно не ставят оценку 5, а скорее они ставят неуд, ну, то есть оценку 2.
Вы знаете, я не знаю, не могу согласиться. Владимир Жириновский сказал, что это самое лучшее правительство с самыми лучшими депутатами на свете. Это оценка Жириновского.
С самыми лучшими министрами, наверное.
Зюганова, да. Что касается Геннадия Зюганова, то Геннадий Андреевич сказал, что слабенько. Ну, слово «слабенько» можно интерпретировать и так, и эдак. Поэтому я не могу сказать, что все без исключения поставили вот ту оценку, о которой вы сказали. Единственным единственный лидер фракции, который был достаточно категоричен, был Сергей Миронов, «Справедливой России». Это так.
Он поставил как раз неуд, да.
И... Да, это единственный председатель был, единственный лидер единственной фракции.
Такую оценку вы как объясняете? Исключительно политической борьбой или какими-то иными...
Ну, мне сложно давать оценку политическим оппонентам. Я рискую быть обвиненным в субъективизме и необъективности, но, конечно, это прежде всего политическая, а не объективная оценка. Это политическая, достаточно много проблем сейчас у «Справедливой России», падение рейтингов, очень и очень неуспешные результаты на выборах в Государственную Думу. Потеря значительного количества мест. Ну, надо как-то привлекать к себе внимание, надо повышать градус риторики.
Спасибо. Это был заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко. Сейчас будем звонить уже коммунистам, в частности, депутату Николаю Коломейцеву, который задавал один из вопросов премьер-министру Российской Федерации. А пока просто напомню, о чем еще говорил премьер-министр. Например, об экономике. Премьер заявил, что в минувшем году стране удалось добиться экономического прогресса, добавив, что это признали и международные рейтинговые агентства. По его словам, каждое решение в экономике приводило к конкретным изменениям в жизни человека. Имелось в виду, конечно, позитивным. О медицине. Глава Кабмина отметил работу правительства в сфере здравоохранения. Власти стараются сдерживать необоснованный рост цен на лекарства, а в регионах планируется создать центры персонализированной медицины. Говоря о развитии здравоохранения, премьер отметил, что среди граждан России стала популярнее профессия врача. Вот просто процитирую, как об этом говорил сам Дмитрий Медведев. Интересный факт. Впервые в истории Новой России, это опросы социологов, больше всего родители в будущем видят своих детей врачами. Я, когда это прочитал, был тоже несколько удивлен. А не юристами, экономистами, как это было всего несколько лет назад. Это Дмитрий Медведев о развитии медицины. Если дети хотят становиться врачами, значит, полагают, что за медицины будущее, и эта профессия позволит им комфортно существовать в Российской Федерации. О пенсионерах. По словам премьера, Кабмин предусмотрел средства на повышение доступности и качества социальных услуг для пенсионеров в 2017 году. Правительство понимает, что у граждан России пока небольшие пенсии, продолжает работать над развитием пенсионной системы. Для достойной старости нужна и достойная пенсия. Что касается образования, Медведев считает необходимым развивать конкуренцию крупнейших компаний России за право участвовать в образовательных проектах. Именно предприятия должны быть заинтересованы в развитии образования в Российской Федерации, потому что те люди, которые сейчас учатся, завтра придут работать к ним. Ну и по словам премьер-министра, система образования должна быть привязана к экономике и завязана именно на работодателей. Цитирую, еще совсем недавно западные фонды всякие, не стесняюсь, проводили селекцию в российских университетах, просто приходили и переманивали к себе самых способных. Шла настоящая охота за талантами. О бюджете Медведев заявил, что налоги в 2017 году повышаться не будут. Кроме того, премьер уверен, что резервный фонд не будет исчерпан в этом году. Ну и что касается Платона, это один из острых вопросов, которые как раз Николай Коломейцев и задавал, до которого мы сейчас дозвониться пока не можем. Медведев заявил, что доля перегруженных трасс в России в минувшем году сократилась, в том числе благодаря запуску системы «Платон». Сборы которые составляют 20 миллиардов рублей. В то же время он отметил, что отдельные вопросы по функционированию Платона справедливы. Ну и, цитирую, «я встречался лично с лидерами дальнобойщиков, они поставили массу разных вопросов, многие вопросы абсолютно справедливы». Ну и что касается нападок внесистемной оппозиции, имеется в виду фильм Алексея Навального, вот здесь важно как раз процитировать Медведева. Он ответил, что не будет комментировать заявление оппозиционера, «я не буду специальным образом комментировать абсолютно лживые продукты политических проходимцев». Это все заявление Дмитрия Медведева. Еще раз подчеркну, Евгений Ревенко, заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», поставил оценку 5 работе правительства Российской Федерации. У нас есть возможность голосованием быстро поставить оценку уже после отчета Дмитрия Медведева. Всего будет 3 варианта. Удовлетворительно, 134, 21, 35, неудовлетворительно, 134, 21, 36, и затрудняетесь ответить, 134, 21, 37. Еще раз напомню, вы ставите сейчас оценку работе правительства Дмитрия Медведева, удовлетворительно, 134, 21, 35, неудовлетворительно, 134, 21, 36, ну и затрудняетесь ответить, 134, 21, 37. Аргументы принимаются по телефону прямого эфира 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вы знаете, честно скажу, что вот я не вижу, что Дмитрий Анатольевич Медведев должен работать премьер-министром России.
Вы этого не видите, потому что вам не нравится, как он работает, или просто вам лицо не понравилось?
Нет, мне не нравится, как он работает.
Что конкретно не нравится?
Ну, во-первых, это пенсия наших людей, пенсионеров, нищая.
Так.
Это первое, что стоит на... Ну, это просто ужасно, просто ужасно.
Он говорит, времена сейчас тяжелые, мы как можем справляемся, прорываемся сквозь санкции и все остальное.
Я понимаю, но я вижу, как живут люди в правительстве. Понимаете, это очень сильно отличается от того, что... как живет...
Это сильно диссонирует. Еще. Голосование продолжается. 134, 21, 35. Вы ставите оценку удовлетворительно. 134, 21, 36. Неуд. И 134, 21, 37. Вы затрудняетесь с ответом. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день. Рад, что до вас дозвонился. Меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
Я по поводу выступления Дмитрия Анатольевича, по поводу врачей, что комфортное существование и, так сказать, будущее. Вы знаете, в январе месяце у меня у мамы был инсульт. Мы живем в Домодедово. Ее положили в районную больницу. Она отлежала там 2 недели. Я платил за сутки пребывания 3000 в палате ее. Это мне сказали то, что если ты хочешь, потому что я не могу там присутствовать, я работаю, если ты хочешь, чтобы за ней был какой-то уход, на мой вопрос, если я не буду платить, что? Мне просто ну, развели руками. Ну, это ладно, это не самое главное. А когда у нее случился инсульт, она упала и ударилась рукой. Думали, что это ушиб. В больнице...
Давайте так, резюмируем. Да. Медицина вас не удовлетворяет, состояние российской медицины. Лучше не становится. Поэтому вы ставите на конкретном примере Дмитрию Медведеву неуд. Прежде всего, за медицину. Правильно понимаю?
Ну, может быть, его вводят в заблуждение просто его советники. Я против него ничего не имею. Но вот, так сказать, вот на собственном опыте. И вот буквально мы положили...
И нет, вот... прошу прощения, просто сейчас до конца мы историю не сможем выслушать. Что касается нашего голосования, 4% наших слушателей удовлетворены работой правительства, 94% не удовлетворены, еще 2% наших слушателей затруднились с ответом. Так проголосовала наша аудитория, идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Но теперь о конкретных мерах, которые предлагает Дмитрий Медведев и правительство Дмитрия Медведева. В частности, премьер-министр пообещал поднять МРОТ до прожиточного минимума через несколько лет. Власти России продолжают работу по повышению минимального размера оплаты труда с тем, чтобы уже в ближайшие несколько лет довести до уровня прожиточного минимума работающего человека, заявил, как раз выступая с отчетом в Госдуме, глава правительства Дмитрий Медведев. Цитирую, с 1 июля МРОТ поднимется до 7800 рублей, а в ближайшие несколько лет до уровня прожиточного минимума работающего. Премьер-министр отметил, что для уравнивания МРОТ и прожиточного минимума есть все возможности, ну и по оценке министра труда и соцзащиты Максима Топилина, на то, чтобы уравнять МРОТ и прожиточный минимум, может потребоваться около 3-5 лет. Сейчас с нами на связи доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков. Андрей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот если уравняется в Российской Федерации МРОТ и прожиточный минимум, что тогда произойдет?
Да практически ничего. Больших расходов из бюджета это совершенно не потребует. Они потребуют по одной простой причине. Большая часть регионов имеет прожиточный минимум для трудоспособного населения и МРОТ региональный одинаковый. Например, это в Москве таким образом происходит. Поэтому никаких дополнительных расходов при повышении федерального МРОТ до федерального прожиточного минимума в среднем по стране не потребуют. Кроме того, значит, не очень большое число людей, буквально несколько процентов, давненько не обновлял просто в голове эти цифры, получают зарплату на уровне МРОТ. Вот. И эти люди, они совмещают, они сверхурочные получают, ну, им каким-то образом их низкие зарплаты так сказать, компенсируют доплатами. В том случае, если им заставят поднять за счет МРОТ выплаты, им просто работодатель скажет, ну, теперь я тебе не могу платить за совместительство, за сверхурочное.
То есть это как плюс, может быть, так и минус, поскольку для некоторых граждан это будет определенным упущением. Судя по вашим словам, так?
Несовместимы с Конституцией, где Россия провозглашена социальным государством положение, когда МРОТ, зарплата, ниже прожиточного минимума. Вообще в нормальных странах нашего уровня развития, то есть не каких-то там, вот, МРОТ по отношению к прожиточному минимуму составляет 60%. Так. То есть МРОТ гораздо больше прожиточного минимума. Это понятно, почему. Потому что прожиточный минимум – это уровень выживания. А вообще те люди, которые получают это самое, минимальный размер оплаты труда, они должны иметь возможность это самое, хотя бы семью иметь. На наш прожиточный минимум ребенка кормить не на что.
Андрей Алексеевич, ну вот предположим, что МРОТ у нас повышают даже не до уровня прожиточного минимума, а гораздо выше. Но ведь к МРОТ привязаны и штрафы в Российской Федерации, и много чего еще. Вот нам, гражданам, от этого станет по-настоящему хорошо? Или вы полагаете, что мы вот реально к этому пока не готовы? Потому что, например, тем же предпринимателям это нужно будет платить гораздо большую заработную плату тем людям, которые на них работают, ну и масса других вытекающих.
Я с вами не соглашусь. Предприниматели практически платят МРОТ только в одном случае, когда они платят зарплату по-серому. И в этом случае, если повышенный МРОТ заставит их делать больше выплат и больше легализировать заработную плату, а, соответственно, платить налогов, взносов и прочих отчислений, то это будет только плюс для всего населения страны в целом. А этого, так сказать, полукриминального предпринимателя вместе с его работниками, которые берут конвертом, мне как-то не жаль, потому что я пенсионер, и моя пенсия складывается с социальных отчислений тех, кто еще работает.
Андрей Алексеевич, ну у нас, как это, в тени только по официальным данным порядка 20% граждан Российской Федерации работают, поэтому это будет, ну, как будто бы серьезный удар для них, нет?
Я не думаю, что это будет серьезный удар, потому что для того, чтобы человек работал в тени, он это самое, минимум договаривается на 20-30 тысяч в месяц. А вот МРОТ 7-800. Если он вдруг станет 10 тысяч, то, ну да, какие-то будут потери, которые будут в течение года полутора компенсированы за счет повышения заработной платы, которая произойдет просто естественным образом в силу того, что цены продолжают расти.
Ну и последнее уточнение, Андрей Алексеевич. Если все так просто, почему до сих пор МРОТ не приравняли к прожиточному минимуму, а то и не сделали больше?
А потому что у нас Минфин совершенно так беспардонным образом лезет в компетенцию социальных министерств, Минздрава и Минтруда, вот, узурпирует их полномочия и делает это через бюджетное законодательство и утверждает простейшую штуку, а денег нет, держаться нужно.
Спасибо. Это был доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков. Идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и еще одно предложение премьер-министра. Медведев предложил всем компаниям льготу в виде налога на прибыль в 5%. Это в 4 раза меньше, чем сейчас. Правительство предлагает рассмотреть вопрос о введении общей инвестиционной льготы для поддержки отечественных производителей. Об этом рассказал как раз Дмитрий Медведев в ходе отчета перед Государственной Думой. По словам Медведева, любые компании, инвестирующие в современное производство, смогут рассчитывать на снижение налога на прибыль до 5% вместо общей ставки в 20%. Цитирую. «Меры поддержки должны быть более системны, которые адаптированы к сегодняшней макроэкономической ситуации. Мы предлагаем рассмотреть вопрос о введении инвестиционной льготы, общей, имея в виду понижение налога на прибыль до 5%, если средства расходуются на вложение в основной капитал предприятия, а именно на реконструкцию, на модернизацию производства, на оснащение его высокотехнологичным оборудованием». Сейчас с нами на связь выходит руководитель комитета по налогам Московского отделения «Опоры России» Сергей Зеленов. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, если реализует это обещание Дмитрий Медведев, это означает автоматически, что расцветет производство в Российской Федерации или нет?
Давайте мы, наверное, сейчас немножечко углубимся в этот вопрос. Во-первых, налог на прибыль в большей части платится в субъекты.
Да.
Федерации. И очень большая вероятность того, что введение этой льготы будет осуществляться непосредственно субъектом федерации. То есть на уровне федеральном такая льгота может быть предусмотрена, при этом отдана, как и большинство, на откуп региональным органам власти, субъектам федерации.
Когда в регионах сегодня это предложение со стороны Медведева выслушали, они как-то холодным потом покрылись. Получается так, потому что они лишаются доходов в местные бюджеты.
Абсолютно верно. И здесь нужно понимать, что на сегодняшний момент внутри бюджета регионального и прочего нужно правильно учитывать в том числе вот эти вот льготы. То есть руководители должны быть заинтересованы в развитии предприятий на территории субъекта федерации, на котором, собственно говоря, они управляют. Это очень важно. Само по себе просто декларирование и введение льготы в налоговый кодекс с передачей на откуп региональному органу власти, скорее всего, мало что даст. У нас достаточно много представлено на сегодняшний момент льгот, в том числе там налоговые каникулы для субъектов малого и среднего бизнеса, которые действуют в действительности далеко не везде и не в полной мере.
Это особенно для тех предприятий, которые только запускаются первые 5 лет, они вот те самые 5% сейчас и платят, насколько я помню, да?
И то не все, потому что каждый регион для себя определяет перечень видов деятельности, для которых дают льготу. Угу. Вот, и если мы посмотрим, то мы увидим, что, например, там в одном регионе нет 5 видов деятельности, в другом 35, в третьем 40, да, условно говоря. А кто-то вообще предусмотрел только один. В Москве, например, у нас льготируются индивидуальные предприниматели, которые осуществляют производство промышленного оборудования. Если у меня покажете хотя бы одного такого предпринимателя, я очень удивлюсь.
Но здесь Медведев конкретно говорит, что это для всех, это такой системный подход. Вот о чем он рассуждает. То есть уже не будет каких-то специальных отрасли, да.
Понимаете, если мы можем говорить о том, что Данная льгота, конечно же, она справедлива и правильна, и мы это, кстати, обсуждали совершенно недавно. Методы налогового стимулирования, они очень важны. И, конечно же, люди, которые инвестируют в развитие собственного производства, должны быть освобождены, по нашему мнению, не только от налога на прибыль, но и частично от налога на имущество. В противном случае получается очень странная ситуация. Ты наращиваешь парк оборудования, а налогов все больше и больше. Это, конечно же, неправильно, и это замедляет, если не совершенно убивает, рост предприятий, да, люди начинают дробить предприятия на более мелкие, ну и прочие схемы. Конечно, этого быть не должно. В этом плане льгота, о которой говорит Дмитрий Анатольевич, совершенно оправдана и очень нужна. Вопрос реализации льгот.
То есть будут ли это местные власти определять, или это действительно будет решение федерального правительства и как-то повлияет на межбюджетные отношения? Вопросов, короче, очень много остается.
Очень много. Посыл правильный. Вопрос, как это будет реализовано, в какой мере, и будут ли субъекты заинтересованы действительно в том, чтобы развивать производство путем предоставления такой льготы, формируясь так называемые выпадающие доходы, да, это большой-большой вопрос. Посыл, как я повторюсь, правильный, но правильно. Механизм реализации не очень понятен на сегодняшний момент. Я думаю, это большая работа, и много копий будет сломано вокруг этого вопроса.
Спасибо. Это был руководитель комитета по налогам Московского отделения «Опоры России» Сергей Зеленов. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:36. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за самыми главными новостями. Только что пришло сообщение на ленту РИА Новости. Суд Организации Объединенных Наций отказался удовлетворить требования Киева о временных мерах по иску к Российской Федерации о Конвенции по финансированию терроризма. Так гласит решение суда. Пока больше никаких подробностей не сообщается. Всего, я напомню, Российскую Федерацию обвиняли в нарушении двух конвенций. Пока речь идет только об одной из них. Посмотрим, что будет дальше. Теперь о других новостях. В России нашли замену мельдонию. Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали препараты, способные заменить запрещенный Всемирным антидопинговым агентством мельдоний. Цитирую. «Мы нашли замену мельдонию, причем несколько препаратов, не отнесенных к запрещенному списку, работающие в разы лучше, чем мельдоний», заявил глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба. Он особо отметил, что так как новые препараты эффективнее не входят в черный список ВАДА, то про мельдони теперь можно забыть. Уйба сообщил также, что ВАДА признала выявленный ФМБА индивидуальный характер выведения из организма мельдония, что мы выявили и что признала ВАДА по истечении 9 месяцев у 5 из 6 испытуемых концентрация в моче составила от 18 до 20 нанограммов на литр, а предел ВАДА установлен в 100 нанограммов. Еще у одного испытуемого 400 нанограммов. Вывод, с которым согласилась ВАДА, что есть индивидуальное накопление вещества, пояснил Уйба. Ну и как вы, наверное, уже слышали в информационном выпуске, мы связались с бывшим главой Российского антидопингового агентства, специалистом по спортивной медицине Николаем Дурмановым. И вот более полный фрагмент его интервью.
В новости, которая пришла от Федерального медико-биологического агентства, есть акустическая иллюзия, которая заключается в том, что главное в ней – это исследования, которые показали, что мельдоний накапливается в организме людей индивидуально. А значит, методы контроля мельдония как допинга не работают. А значит, все так или иначе пострадавшие от мельдониевых скандалов должны быть реабилитированы. А это означает целый шлейф проблем юридического и финансового свойства. Исследования, которые проводились в Федеральном медико-биологическом агентстве, признаны ВАДА релевантными, то есть научно надежными. Это главная новость и самая громкая. А то, что вместо мельдония что-то там придумали, это не так важно, потому что и мельдоний сам по себе препарат не сильный, не обязательный. В общем-то, в спорте он применялся постольку поскольку, никаких эффектов он не оказывал. В любом случае, мы про мельдоний должны забывать, потому что он фигурирует в маленькой тоненькой книжечке, которая называется «Запрещенный список». Справедливо, несправедливо, но так или иначе, этот препарат в спорте применять нельзя. А если говорить о других препаратах, которые вместо него можно применять. Да их очень много, но тревожит слово «новый препарат». «Новый» — это значит, его нужно испытывать на мышках, на кроликах, на добровольцах. Клинические испытания, постклинические испытания. Это много-много лет, и это очень много-много денег. Не уверен, что сейчас самое время придумать какие-то препараты, тем более делать им такую рекламу. Это значит приглашать любителей позапрещать, потоптаться уже по новому препарату. Глазом не успеем моргнуть, как вместо мельдония будет запрещено еще что-нибудь.
Это был экс-глава Российского антидопингового агентства, специалист по спортивной медицине Николай Дурманов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Но еще одна новость с пометкой «Срочно». Суд Организации Объединенных Наций частично удовлетворил требования Украины по установлению обеспечительных мер в отношении Российской Федерации. Об этом уже сообщает агентство ТАСС. Опять же, пока без подробностей, с чем связано установление обеспечительных мер, пока не знаем. Продолжаем следить за лентой новостей. Что же касается других новостей с Украины, то Министерство энергетики Украины просит запретить импорт российского угля. Документы о запрете импорта российского угля поданы в правительство Украины. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик. Министерство подало в Кабмин документы о том, чтобы запретить ввоз с российской стороны энергетической группы угля, заявил он. Ну и 23 марта Насалик сообщал о готовящемся запрете на импорт антрацитового угля из России. Сейчас с нами на связи ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот в этой новости два аспекта. Аспект первый – это а что будет России после этого запрета? И аспект второй – а что будет Украине после этого запрета? Давайте с России начнем.
Ну, Россия потеряет часть рынка сбыта, но на самом деле это не столь критично для России, мы просто переключимся на другие рынки, тем более, если, соответственно, оттуда уйдут, например, американские поставщики. То есть здесь для нас, в общем-то, никакой критичной ситуации не сложится. Вот. Для Украины там ситуация, конечно, не очень хорошая, потому что им придется закупать уголь, то есть они могут его найти, здесь никаких проблем нету, они будут, как заявляют, закупать американский уголь, но он будет для них дороже, так что здесь проблема именно в этом, то есть где взять денег для того, чтобы закупать альтернативный уголь. В Америке, конечно, уголь дешевый, потому что там случилась сланцевая революция, и там конкурируют уже два топлива, и газ с углем, и поэтому уголь, вот, в общем, он дешевый, но стоимость доставки до Украины, конечно, здесь добавляет, соответственно, определенных денег. И это, конечно, будут потери, и для украинцев нужно будет решать вопрос, где взять эти средства, и, скорее всего, они будут как раз-таки выпрашивать дополнительные кредиты под обеспечение этих новых закупок. То же самое, что мы сейчас видим с газом. То есть как только они перестали закупать газ напрямую у «Газпрома», они начали брать кредиты именно под закупку этого газа. То же самое произойдет с углем. Я думаю, что вполне возможно, что американцы в этом плане им будут помогать выбивать дополнительные кредиты у МВФ для того, чтобы закупать американский уголь. То есть, по сути, чтобы финансировать американскую угольную промышленность. То есть здесь, конечно, Соединенные Штаты в этом плане им очень выгодно, вот это решение Украины.
Игорь, да, вот важное уточнение. То, что примут решение, как это, не покупать уголь с российской стороны, уголь антрацитовой группы, означает ли это, что они перестают покупать российский уголь? Или просто появляются новые схемы, согласно которым тот же уголь антрацитовой группы вдруг появится где-то в Болгарии, в Румынии или еще в какой-то третьей стране, и там уже Украина будет его спокойно покупать, несмотря на то, что он будет поставляться также из России, но не напрямую?
Вполне возможно, что так и будет, то есть они будут как и с газом то же самое проворачивать, что покупаем у европейских трейдеров, это не российский газ, и все прекрасно понимают, что это российский газ, который пришел в Европу, развернулся и поставляется обратно в Украину. И на самом деле поставки донецкого угля, уже сами украинцы об этом писали, в их прессе были материалы о том, что уголь ушел в Россию, загрузился в российских портах, и оформлен был как уголь из гонконгской компании, то есть китайской, по сути, компании, оформлен и поступил на рынок Украины. То есть, по сути, уже вот схема с такой трейдерской структурой и с донецким углем, она один раз сработала. Там, да, поднялась небольшая шумиха, но на самом деле на уровень правительства она не вышла. То есть в прессе обсуждалась такая схема, и ничего не мешает украинцам, в общем-то, действительно закупать и российский, и донбасский уголь, вот именно у неких международных трейдеров.
Да. Да, спасибо. Это был ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и важная новость про всемирную паутину. Роскомнадзор предложил блокировать анонимайзеры и VPN-сервисы за обход блокировки. Об этом ведомостям рассказали источники в интернет-компаниях. Авторство законопроекта подтвердил и федеральный чиновник. По словам последнего, документ подготовлен по инициативе Совета Безопасности, и он призвал заставить анонимайзеры и VPN-сервисы блокировать сайты из реестра запрещенных ресурсов. Другие источники ведомостей утверждают, что текст законопроекта прорабатывали юристы медиа-коммуникационного союза, в который входят медиа-холдинги «Национальная медиа-группа» и «Газпром медиа-холдинг», а также операторы связи и крупные провайдеры. По данным собеседников издания, МКС хочет одновременно лишить пользователей возможности заходить на пиратские сайты с помощью анонимайзеров. Авторы законопроекта отмечают, что прокси-серверы и VPN-сервисы не нарушают закон, однако нужен механизм для давления на их владельцев, которых предлагается обязать блокировать доступ к запрещенным сайтам из реестра Роскомнадзора. В случае отказа от сотрудничества блокировать предлагаются уже эти легальные сервисы. Также законопроект обязывает поисковые системы удалять ссылки на сайты, заблокированные в России. В случае отказа поисковики будут штрафовать на суммы до 700 тысяч рублей. Мы связались сегодня с советником президента России по вопросам интернета Германом Клименко. С ним беседовал Илья Пинскер, и вот что Герман успел нам рассказать.
Сама по себе модель блокировки сервисов, которые позволяют обходить запрещенные сайты, в мире практикуется. Само по себе программно аппаратно обеспечить такую историю вполне возможно. Это не принесет каких-то затрат для бюджета колоссальных. Другой вопрос, что, конечно, совсем упертые граждане всегда смогут найти обходной путь, ничего там такого нет. Но если будет принят путь запрета именно сервисов, которые позволяют обходить заблокированные сайты, я думаю, что для большинства пользователей варианты посещать сторону трекера, которые сейчас заблокированы, будут затруднены, конечно. В этом смысле технически цель может быть достигнута, потому что по трафику обычно видно, чем пользуется человек, VPN-ом или вот действительно идет классический трафик, шифрованный. Аппаратно решаемо. Не 100%, наверное, 90-95%, но целевая история может быть достигнута. Если я правильно понимаю, речь идет пока на текущий момент о запрете ресурсов, которые обеспечивают тем или иным способом отход сайтов, которые запрещены. Поэтому здесь может быть все, что угодно. Да? То есть пока на текущий момент можно представить себе, что VPN-сервисы, которые находятся в обсервисе, должны быть там исключены, например, если они не поддерживают список запрещенных сайтов Роскомнадзора. Я пока не знаю, к сожалению, подробностей, но как вариант, если не строить китайскую стену, чем нас все пугают, такой вариант, ну, он более мягкий и вполне себе тоже вариативно работающий.
Все сервисы, о которых вы говорите, это сайты, это приложения, какие-то дополнения?
Как правило, это приложения сейчас в App Store, Google Play, которые обеспечивают это бесплатные ресурсы, их там не миллионы на самом деле, так же очень ограниченное число. Тут, опять же, вот без... Понимаете, мы сейчас рассуждаем с вами о каше, которую никто из нас не видит. Законопроект — это вещь такая, знаете, расплывчатая, и можно говорить 10 вариантов, на самом деле. Да? То есть я могу предложить много-много вариантов, пока мы не увидим документ, все это будет очень пока вилами на воде писано. Учитывая, что после Милонова все выглядит хорошо, после его предложения, да, это не самый страшный случай. Но, тем не менее, надо разбираться, надо смотреть. Главное, чтобы не были нарушены действительно права граждан. Конституционные права на получение информации. А то запали можно все что угодно. Делать надо депутатский корпус, он вполне себе сейчас такой бодрый.
Это советник президента Российской Федерации по вопросам интернета Герман Клименко. Сейчас срочная новость.
Срочная новость.
Агентство ТАСС сообщает... Международный суд Организации Объединенных Наций призвал Россию воздержаться от ущемления прав крымских татар. Конец сообщения. Напомню, Украина обвиняла Российскую Федерацию в том, что она участвует в финансировании терроризма, это раз. И второе как раз в том, что Российская Федерация ущемляет крымских татар. Это два обвинения было в сторону Российской Федерации. Вот, видимо, со вторым обвинением и связано частичное удовлетворение обеспечительных мер в отношении Российской Федерации. Это такая официальная юридическая формулировка. Больше никаких подробностей пока не поступало. Идем дальше тогда. Ну и сейчас, после того, как Герман Клименко пояснил, я имею в виду советника президента России по вопросам интернета, чем это грозит, я имею в виду блокировка анонимайзеров и VPN-сервисов рядовым гражданам Российской Федерации, как это может выглядеть на практике, у меня есть короткий вопрос к нашим слушателям, и я бы поставил его на голосование. Итак, после того, как в Российской Федерации массово заговорили о блокировке сайтов, начали блокировать определенные ресурсы, вы стали пользоваться какими-то анонимайзерами или VPN-сервисами для того, чтобы просматривать запрещенный контент. Это может быть не обязательно какого-то порнографического содержания контента. Некоторые политические ресурсы блокировали тоже. Да, вы стали использовать чаще анонимайзеры и VPN-сервисы для того, чтобы просматривать запрещенный контент. Да, 134.21.35. Нет, не пользовались ни VPN-сервисами, ни анонимайзерами. Это 134.21.36. Что доступно, то и доступно. Да, вы стали просматривать запрещенный контент 134.21.35. Нет, как не пользовались анонимайзерами и VPN-сервисами, так и не пользуйтесь. Это 134.21.36. Наше голосование началось, нужны и ваши звонки. Напомню, как можно с нами взаимодействовать.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94.8. Номер для СМС плюс 7 925 4 8 94 8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Если пользуетесь, что просматриваете? Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да, стал пользоваться VPN, там порядка 50 баксов в год. Там на жене подключил, на все телефоны, там 5 устройств поддерживается. Смотрю, все как бы стандартное, да. Политические, там, допустим, новость поступает, как бы смотрю, как у нас она, как там на Украине, допустим, да, об этом пишут, что многие такие ресурсы заблокированы, ну и так далее. То есть ничего запрещенного, по-моему, как я не смотрю.
Вот. Вот я важно, чтобы было понятно. То есть вам это нужно, прежде всего, для доступа к информации такого политического?
К информации, всесторонней информации, да, то есть мне не нравится, то есть смотреть там Соловьева, да, Первый канал, то есть я хочу как бы новости там Соловьева послушать, потом все-таки затем другие ресурсы, как-то было на самом деле, уже потом свою картину как бы, ну, составить,
да. Торрент-трекеры, да или нет?
Ну, конечно, а куда без них? Хотя, знаете, купил телевизор большой, там все сейчас так удобно, карточку подключил, даже бывает лень качать, да. Но как бы заранее, когда готовишься к просмотру фильма, конечно, качаю, да.
Спасибо, принимается. Еще 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Михаил Соловьев.
Да, Михаил.
Пользовался и до, и пользуюсь сейчас, и буду пользоваться, и они не смогут запретить все просто потому, что просто купил VPN в Германии, провожу к нему маршрут свой, там, VPN поднял свой, и пользуюсь в туалете. То есть это обойти очень легко, пока они китайский фаервол не ведут. А Герман Клименко, по-моему, он нанят был как раз для того, чтобы объяснять чиновникам, как они могут легко нас запрещать.
Михаил, ну вот здесь важное уточнение. Вам-то это для чего?
Ну как, во-первых, есть сервисы, которые геопозиционные. То есть почему я, допустим, до блокировки пользовался? Потому что есть сервисы, которые вообще не работают в России. То есть, и, соответственно, ими можно пользоваться только в том случае, если ты убеждаешь их в том, что ты из США или там из Германии. Вот. И они даже не запрещены, они просто не распространяются на России. Вот. А да, остальные вещи, ну, простите, я хочу читать то, что я хочу.
То есть больше просто инструментов, больше возможностей.
Конечно, конечно, просто это технологично.
Спасибо, принимается. Еще 7373948, это телефон прямого эфира, голосование продолжается. Да, вы пользуетесь анонимайзерами, пользуетесь VPN-сервисами, 134.21.35. Нет, то, что в открытом доступе есть, тем вы и пользуетесь, это 134.21.36. Голосование продолжается, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Евгений.
Да, Евгений.
Да, пользуюсь VPN-ом, прежде всего это торренты. Активно качаю музыку, потому что 80% провожу в дороге, не всегда ловят приличные станции. Также, ну, я как бы еще играю в игрушки, даже не играю, пробую, потому что выложить 2-2,5 тысячи за игру, ну, в которую поиграешь 2 дня и бросишь, не хочется.
То есть пиратствуете потихонечку?
Да.
Пиратствуете потихонечку?
Да, я пробую бесплатную версию, она, как правило, без каких-то функций. Если она мне нравится, я удаляю, покупаю официальную версию.
Есть, спасибо, принимается. Ну и последний звонок, 7373948. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Тимур, Москва.
Да, Тимур.
Пользуюсь прежде всего для того, чтобы просматривать интересную мне информацию на политические темы. Такая уж у вас аудитория, ваши телерадиостанции. Еще пользуюсь для того, чтобы посещать торрент-трекеры, потому что не всегда есть возможность приобрести даже через интернет те или иные фильмы или музыкальные альбомы по тем или иным причинам. Сами понимаете, бывают не распространяются на другие регионы, например, и только в Японии можно купить определенные игры и так далее, и так далее, и так далее. Вот. А что касается разных порнографических материалов, почему-то наши власти не задумываются об огромном их количестве в самом обыкновенном доступе, например, в социальные ограничения у нас всегда это было, так сказать, в ходу, еще с советских времен различные ограничения обходили, будем обходить и обходим.
Спасибо, принимается. Но об этом же свидетельствует и голосование. Подвожу итог. 74% наших слушателей, да, пользуются и анонимайзерами, и VPN. И 26% говорят, что просматривают только то, что в открытом доступе. Это была информация от наших слушателей. Это было их голосование. Сейчас в движении.
В движении.
Где вы едете и что наблюдаете? Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Что касается Яндекса, я имею в виду сервиса Яндекс.Пробки, то он показывает, что в центре все плохо, имеется в виду и Москворецкая набережная, и Кремлевская набережная, но и плюс к этому Тверская улица тоже окрашена в багровые тона, как и час назад. Что происходит у вас? 7373-94,8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Внутренний МКАД от Каширки до Варшавки вообще ужасно.
Спасибо. От Каширки до Варшавки все ужасно. Это была информация о движении. Сейчас идем дальше.